Здравствуйте, дорогие радиослушатели, братья и сестры. Сегодня мы приступаем к разбору 13 главы первого послания к Коринфянам святого апостола Павла. Надо сказать, что это центральный момент во всем послании, то место, которое определяет все остальное, все остальные мысли, изложенные в этом послании апостола Павла. Обычно эту 13 главу первого послания к Коринфянам принято называть гимн любви. Вот к этому гимну любви мы сейчас и приступим с нашим экзегетическим разбором текста. Если вы помните, в 12 главе апостол Павел рассуждает о некоторых богослужебных проблемах в Коринфской церкви. Дело в том, что коринфяне, а этому посвящено все послание, были не очень опытными еще христианами. Они сохранили очень много языческих привычек, ну, например, привычку считать наивысшим человеческим достижением, это человеческую мудрость, философию или ораторское искусство. Вот такие люди особенно ценились в Коринфе, а также те люди, которые обладали особым экстатическим даром, так называемой глоссолалии или языковедение. Ну, об этом мы с вами подробно рассуждали в прошлый раз, когда разбирали 12 главу. Ну вот на почве такого такой слишком высокой оценки мудрости, знания, почерпнутого в учении, или вот экстатического дара глоссолалии, на этой почве среди коринфян происходили некоторые недоразумения. Возможно, вот люди, обладавшие вот такими высоко превозносимыми дарами, унижали тех, кто такими дарами не обладал, считали их несовершенными христианами, если христианами вообще. Ну, а люди простые, которые не обладали такими дарами, были, конечно, уязвлены вот этим пренебрежительным отношением. Ну, Павел видит опасность в такой позиции некоторых коринфских христиан, очевидно, их было не так уж мало. О разделениях ведь Павел говорит с самого начала этого послания. «Я Павлов, я Аполлосов, я Кефин, я Христов», — говорили разные люди. Вот слишком уж они выдвигали собственные мнения, собственные ощущения на первый план, пренебрегая другими, отстаивая свое. И при этом даже сама проповедь апостола Павла воспринималась как нечто не слишком-то стоящее внимания, ибо он пришел к ним проповедовать Христа распятого. Он говорит уже в самом начале послания, что «я пришел к вам, не зная ничего, кроме Христа, и притом распятого». Вот Евангелие спасительного креста казалось им безумным, глупым, потому что говорила о слабости человеческой, а вовсе не о силе Божией, как им казалось. Для Павла же именно в кресте проявляется божественная любовь, мудрость, сила и праведность. Итак, приступим с вами к разбору 13 главы. 12 глава завершилась таким высказыванием апостола Павла. Вот 31 стих. «Ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь еще превосходнейший». Ну, путь – это означает просто жизнь христианина. Ну, или иногда в раннем христианстве слово «путь» обозначало христианство как таковое. Ну так вот, в чем же этот особый, превосходнейший путь, который хочет продемонстрировать в словах апостол Павел коринфянам? Это любовь. Дары, которые были перечислены в 12 главе, ну, вы помните, это апостольство, пророчество, учительство, благотворительность, исцеление, управление, глоссолалия, разные языки, как здесь у нас переведено. Все они нужны и необходимы в церкви. Но все-таки есть дары более ценные и менее ценные. Не потому, что Святой Дух раздает более ценные и менее ценные дары. Все зависит от того, как люди их воспринимают, эти дары. Вот если они превозносятся какими-то своими дарами и принижают другие дары, то здесь уже сами люди вносят некую иерархию в эти дары. Павел хочет исправить исправить вот это распределение, этот человеческий масштаб, по которому коринфяне судили о духовных дарованиях. Так что он им будет указывать здесь, что в дальнейшем, это будет в 14 главе, что, например, дар пророчества гораздо важнее в церкви, чем дар гласолалии, языкоговорения, которое так превозносилось в Коринфе. Но все же есть некий дар божественный, который превосходит все эти дары – это любовь. Итак, вот за этим маленьким предисловием в 31 стихе 12 главы следует так называемый гимн любви. Вообще-то говоря, это выражение довольно сентиментальное, гимн любви, не совсем отвечает построению этой главы и ее форме. Было очень много попыток излагать это прекрасное сочинение, эту 13 главу, стихотворным образом, как в отечественной литературе и у богословов, наших русских, скажем, богословов, так и в зарубежной литературе о Новом Завете. Но все эти попытки были обречены на неудачу, потому что 13 глава не имеет гимнической формы, ведь слово «гимн», «гимнос» по-гречески означает «песнь». И эту главу можно назвать песнью, возвышенной песнью, лишь только метафорически, лишь только в переносном смысле. Потому что, несмотря на всю возвышенную риторику, которой исполнена эта глава, несмотря на всю поэтичность ее, это все же не песня, не гимн, а очень возвышенное, прекрасное поучение, исполненное глубокого богословского смысла. Итак, первый стих 13 главы. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий». Вот речь зашла о любви. Что же за любовь имеется здесь в виду? Любовь агапи по-гречески – это то, что христиане испытывают во Христе Иисусе, то, что они получают от Бога. Надо сказать, что словом «любовь» переводятся самые разные греческие слова. Как-то давно мы с вами уже об этом говорили. Ну, например, такое слово, как «эрос», «влечение», «влечение инстинктивное», «половое влечение», у нас переводится обычно «любовь». Но не это имеется в виду. Это инстинкт, это то, что дано человеку от природы, то, что он не в силах превозмочь в себе, это то, что ему дается, так сказать, ну вот снизу, а не сверху. Затем, например, такое слово, как «сторги», у нас переводится «любовь». Но это любовь, скажем, матери к своему чаду. Она тоже инстинктивна. Это то, что человек не может в себе искусственно вызвать или, наоборот, подавить в себе. Конечно, любовь матери к ребенку иногда отсутствует, но это уже в виде исключения, как какие-то патологические случаи. А вообще-то это инстинкт, то есть то, что идет просто от природы, снизу. Или, например, такое слово, как «филия», у нас переводится «любовь». О, это возвышенная дружба. Но ведь дружба, ее тоже в себе никак не вызовешь. Мы не знаем, почему мы любим своего друга, почему мы готовы пожертвовать ради него. Это прекрасное чувство, но оно тоже не вызывается, так сказать, самим человеком, а оно дается человеку от природы, причем он не знает, как. А вот то, что имеет в виду здесь апостол Павел или другие евангелисты и апостолы-писатели книг Нового Завета, они под любовью они называют другим словом «агапи». Вот это такая любовь, которая ничего не хочет для себя, но абсолютно все дает и всем жертвуют, причем для всех, даже для виновных против тебя, даже для твоих врагов и для тех людей, которые не могут ни возместить тебе твое добро, ни даже иногда отблагодарить тебя. Это то, что говорит Господь Иисус Христос, когда указывает на Бога и говорит, что Господь Бог, ведь Он светит на праведных и на неправедных, на грешников и на благочестивых людей, на добрых и на злых, так же, как и дождик нисходит на всех от Бога. Вот Бог любит всех. Вот такая божественная любовь, любовь Божия и именуется Агапе. А ее тоже невозможно в себе вызвать никакими искусственными ухищрениями, потому что совершенно неестественно любить своих врагов. Естественно любить в смысле эроса, то есть иметь половое влечение. Совершенно естественно для женщины любить свое чадо. Естественно любить своего друга. Но совершенно неестественно любить врага или человека неблагодарного. Вот такая неестественная, а сверхъестественная любовь и именуется агапе. Это любовь, которая выше человеческих возможностей. Но все-таки приступим еще к чтению. Вот снова первый стих. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а под ангельскими языками апостол Павел имеет в виду, по всей видимости, глоссолалию, которая так любилась и практиковалась в Коринфе». Вот это языкоговорение таинственное для нас сейчас, да? «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий». Ну, это Павел не имеет в виду здесь, что речь, мол, без любви пуста. Это как-то само собой разумеется. Нет. Здесь все это увещание относится к самим коринфянам. Это они, которые так высоко ценили ангельскую речь, ангельские языки. Вот это они, медь звенящая, это они, звучащие кимвалы, то есть вот эти бубные всякие тарелки в оркестре. То есть они пустозвоны. Павел, конечно, отнюдь не хочет принижать языкоговорение, глоссолалию. Нет, это дар Святого Духа, но он должен стоять на своем месте и использоваться и цениться так, чтобы это было созидательно для церкви. Ведь Павел и сам говорил, что он обладает даром глоссолалии, он беседует с ангелами, так что он не может принижать этот дар. Просто он указывает ему его место. Этот дар ценен не сам по себе. Вспомним, как мы в прошлый раз рассуждали об этих пифиях в Дельфах, которые использовали этот дар для обмана людей или для прорицания им вещей, не имеющих отношения к Богу, а часто и вредных. Так вот, если этот дар не сопровождается божественной любовью, то он пустозвонство. Затем второй стих. «Если имею дар пророчества», пророчество Павел ставит выше глоссолалии, да? «Если имею дар пророчества и знаю все тайны», то есть обладаю вот этим гносисом, познанием, которое так высоко ценилось в Коринфе, познание божественных тайн, как им казалось. На самом деле это были фантазии. Гносис впоследствии стал великой ересью христианской. Это попытка фантастическим путем, малорациональным путем объяснить таинственные тайны творения, тайны Божии и так далее. Вот если я имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. Ну, вот здесь перечисляются пророчества, потом какая-то особая вера. Тут Павел вспоминает слова Иисуса Христа, что если вы имеете веру с горчичное зерно, то можете и горы переставлять. Вот. Конечно, имеется в виду вера в спасение через крест, которое может действовать только любовью, вот именно о такой вере, действующей любовью, говорит апостол Павел в послании к Галатам, 5 глава, 6 стих. Вот такая-то вера, вера, которая не минует креста Христова, а не просто чудотворная вера. Вот такая вера была слаба в Коринфе, потому что они пренебрегали безумием и слабостью креста. Отсутствие любви при всех прочих великих достоинствах, что это? Это просто легкий недостаток? Нет, пишет апостол Павел, потому что без любви я ничто. Ну, здесь мы можем подумать, вот в наше время мы так стремимся к знаниям, так развивается семимильными шагами наука, техника на наших глазах изменяет мир. Но ведь все эти прекрасные человеческие качества, способность к размышлениям, к философствованиям, стремление к мудрости, стремление к познанию, наука, техника, все это хорошо только тогда, когда оно идет на благо и на пользу, когда все это сопровождается любовью к людям. А когда все это сопровождается не любовью, а равнодушием, а подчас и ненавистью и злобой, то все достижения философии, науки, медицины, техники и всего прочего могут принести только вред, обратиться сами и обратить все другое в ничто. Ну, мы же знаем, что какое-нибудь научное открытие может принести и пользу, и вред. Если любовь есть, то польза, если ее нет, то вред. Это можно сказать и о богословии. Богословие может превратиться тоже в пустое словопрение или в пустозвонство, если не сопровождается любовью. Но, может быть, скажут люди, все дело не в учении, а в деле, не в ортодоксии, в православии, да, а в ортопраксии, праводелании. Ну, долой догматику, долой прекрасные проповеди, долой всякие речи, они без любви могут быть ничто. Давайте будем не говорить, а будем делать. Будем благотворить, помогать другим. Вот об этом Павел пишет в 3 стихе. «Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы». То есть даже благотворительность, добрые дела, даже жертва, мученичество, скажем, без любви мне не принесет никакой пользы. А, конечно, другому моя благотворительность принесет хотя бы материальную пользу, но мне без любви, сопровождающей мое благое деяние, эту пользы не принесет. Павел прекрасно знал, что человеческими делами, внешне даже очень благими, часто движет эгоизм, самовлюбленность, желание славы и часто мученичеством даже движет жестокий фанатизм, то есть отсутствие любви. И тогда для меня никакой пользы ни высшее мученичество, ни высшая благотворительность не принесет. Вот коринфяне так спорили, так сражались за свое чистое учение. Я следую Павлу, я отвергаю все остальное. Нет, я следую Петру, а все остальное чепуха, а я Аполлосу. Вот Павел говорит, что в своих спорах они превращаются в ничто, потому что в этих спорах нет любви. И им эти споры, им отстаивание своего учения с пеной у рта и со злобой, и с фанатизмом не принесет никакой пользы. И вот после этого, начиная с 4 стиха, апостол Павел описывает, собственно, любовь. Что есть любовь и что не есть любовь. Конечно, мы должны сказать, что это не философское описание, никакое не определение, потому что истинная любовь божественна, и как все божественное, неопределимо. Но все-таки что-то о ней, конечно, можно сказать. О ней написаны тысячи томов, поэм и сложено множество песен. Павел вносит свою лепту в этот общий хор, прославляющий любовь. Но только любовь у него прославляется особая, как я уже говорил, агапе, божественная любовь. Итак, 4 стих. «Любовь долго терпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине». Ну вот некоторые слова мы сейчас с вами обсудим. Любовь долго терпит. Ну что это значит? Это значит, что любовь не иссякает, не иссякает. Любовь милосердствует, то есть любовь всегда склоняется к другому со всеми его грехами и недостатками. Любовь не завидует, то есть не ревнует, да, любовь не превозносится, это все понятно, не гордится, не бесчинствует. Ну, что это значит? Павел здесь, наверное, вспоминает поведение некоторых коринфян во время вот, богослужений. Помните, когда они собирались на так называемые агапы, кстати, слово агапа, вот это и есть любовь, на вечере любви, во время которых происходило причастие телу и крови Господа. Там некоторые вели себя очень бестактно, вот не бесчинствуют, то есть не тактично буквально, если с греческого перевести. Ну, появились какие-то пьяные люди на этой вечере любви. Одни, говорит Павел, упивались и объедались, а другие оставались голодными. То есть вот одни вели себя бестактно, неприлично. А вот женщины приходили, не покрывая свои головы, чем вызывали удивление и раздражение у других, смущение. Вот все это неприличное поведение любовь отвергает. Не ищет своего, то есть не ищет собственной выгоды. Любовь бескорыстна, любовь не раздражается. Ну, мы знаем, как коринфяне резко и раздраженно, злобно судили других. Так вот, любовь, она не злится, не раздражается, не мыслит зла, то есть не делает зла ближнему и не хранит зла на другого в сердце. Не радуется неправде, а сорадуется, то есть вместе со всеми радуется истине. Ну, здесь все понятно. Дальше, 7 стих. «Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит». Ну, что значит «все покрывает»? Это не всегда понятно. Речь идет о том, что любовь молчит о недостатках других, о грехах других. Мы так часто любим обсуждать чужие грехи и недостатки, так вот любовь этого не делает, она покрывает все. Все переносит, то есть с готовностью берет на себя ноши и в том числе грехи других. Вот помните, Павел в послании к Галатам говорил, что «носите бремена друг друга». Вот переносите бремена, помогайте друг другу во всем. Даже когда какой-то человек оступился, то не осуждайте его, старайтесь ему помочь, несите тяжесть, вот, которую человек перенес в результате своего преткновения, помогайте ему носить эту тяжесть. Всему верит. Ну, что это значит? Это не значит легковерие. Это значит, что любовь во всем доверяет Богу, во всех жизненных ситуациях с полной надеждой и верой переносит все, в том числе переносит и чужие ноши. Дальше, 8 стих. «Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится». То есть любовь вечна. А почему? Да потому что, вот как говорит евангелист Иоанн в своем первом послании, 4 глава, 16 стих, «Бог есть любовь». Он же не сказал, Бог есть пророчество, или Бог есть знание, Бог есть вера, Бог есть надежда. Нет, Бог есть любовь. Все остальное либо прекращается, либо достигает своей вершины, но любовь не прекращается никогда и никогда недостижима до конца, потому что Бог недостижим в своей сущности. К Нему всегда и вечно надо стремиться, и мы будем стремиться. Вот Бог есть любовь, и поэтому любовь никогда не перестает. А все остальное – пророчества прекратятся, языки умолкнут, знание упразднится, потому что когда наступит жизнь будущего века, тогда не о чем будет уже пророчествовать, незачем будет говорить языками, и все будет уже познано, поэтому познание будет излишним. 10 стих. «Когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти, прекратится». Вот в 9 стихе было сказано, мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем. Все исчезнет в эсхатоне, в конце, в совершенстве. Напомню, что слово «совершенство» означает достижение цели, достигнутую цель. Вот тогда в конце будет окончательное знание. Сейчас мы отчасти знаем, отчасти пророчествуем, а тогда будет все уже окончательное. При этом под словом «знание» надо понимать не просто интеллектуальное знание, конечно, там науку, а надо понимать знание как вот общение. Все, кроме любви, это предварение грядущего совершенства, которое достигается в цели. А цель есть общение с Богом или знание Бога. 11 стих. «Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал, а как стал мужем, то оставил младенческое». Ну, по-младенчески. Это не значит неправильно. Не это имеет в виду апостол Павел. Младенец по-своему рассуждает тоже правильно, но это несовершенное рассуждение. Человек, конечно, не может перескочить свое младенчество, свое детство. Он должен пережить его. И мы сейчас переживаем наше младенческое состояние. А вот когда настанет конец, когда придет полное спасение, тогда мы станем, как здесь Павел пишет, уже зрелыми мужами. Вот, конечно, и младенческое знание – мысль, рассуждение, наше рассуждение, знание происходит в Духе Святом, его надо ценить. Но мы должны помнить, что мы еще не достигли цели, что то, что нам дает Дух Святой, это все-таки все отчасти, а Он ведет нас к полноте, к цели. 12 стих, который у нас не совсем точно переведен. «Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда ж лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан». Речь идет не о тусклом стекле, а о гораздо более привычном для античности образе – смотрение в зеркало. Вот славянский язык, славянский перевод точно передает греческий текст. «Теперь мы видим, якоже зерцалом в гонании». То есть мы видим все как в зеркало, загадочным. А надо сказать, что во времена апостола Павла в древности не было стеклянных зеркал с внешней стороны покрытых вот, амальгамой, ну, таких зеркал, которые мы сейчас имеем. Люди начищали медные доски до блеска, отполированные, и смотрелись в них. Вот эти металлические зеркала, конечно, были очень несовершенны, они не давали хорошего изображения, нужно было совсем придвинуть нос к этому зеркалу, чтобы что-то там разглядеть. Так что все выглядело в зеркале загадочным, по-славянски в Ганании. Вот, никаких стекол, конечно, не было, так что перевод неправильный. И вот Павел говорит, что мы сейчас видим все как в зеркале. Так, если наше познание устремлено к Богу, то и Бога-то мы ведь не видим. Мы видим Его лишь в зеркале Его дел, в зеркале Его слов, в зеркале Слова Божия. А самого Бога мы не видим. Мы сейчас ходим верою, а не видением, как говорит апостол во втором послании к Коринфянам. А вот тогда, когда настанет все совершенное, когда мы достигнем эсхатона, конца, цели, мы увидим Бога, как Он есть, говорит нам в первом послании евангелист Иоанн, 3 глава, 2 стих. Надо сказать, что вот эта мысль о том, что сейчас мы видим все загадочным, тенеподобным, каким-то отраженным, как в зеркале. Эта мысль общая и для библейской тематики, и для античной философии. Вот достаточно вспомнить Платона с его замечательным диалогом о государстве. Там Платон излагает такой древний миф, а может быть, даже сам этот миф придумывает, так называемый миф о пещере. Напомню вам его. Некие люди живут в пещере. Эта пещера темная. Они поколение за поколением живут там и не знают выхода из этой пещеры, хотя он есть, но он так высоко, наверху его не видно, и люди привыкли к своей темноте, это так называемые пещерные люди, ну вот троглодиты, да, вот пещерные люди. И вдруг каким-то чудом одному из этих людей удалось так развернуть свою голову, что он посмотрел вверх и увидел выход из этой пещеры, какое-то свечение. А до сих пор люди этого не видели. Они видели только стены пещеры, в которых сквозь отверстие, которого никто не видел, проникало немного света, и на стенах пещеры были блики и тени от того, что было за стенами пещеры. Вот эти блики, эти тени загадочные, люди принимали за истинную реальность. Но вот этот человек, увидев отверстие, устремился к нему и стал выбираться из пещеры. Когда он выглянул из нее сквозь это отверстие, то сначала он просто ослеп, потому что глаза его не привыкли к дневному свету. Но постепенно он привык, он смотрел на этот свет и увидел солнце, увидел небо, плещущее море, качающиеся деревья, летающих птиц, идущих людей. Он был поражен тем, что он видел. Тот двухмерный мир на стенах пещеры, мир теней и отражений, казался ему реальностью. А теперь он увидел истинный мир, который дает его, вот, дает отражение и тени на стенках. Он был так поражен красками и формами, объемом, что был в восхищении, но немедленно захотел поделиться своим открытием великим со своими соплеменниками. Он спустился обратно в пещеру и начал толкать людей, говорить им: обратитесь, обернитесь, посмотрите, ведь истина-то там, там настоящий мир, а то, что мы здесь видим, это лишь тени, это лишь плоские тени. Но когда он спустился вниз и стал тормошить своих сородичей, то, естественно, глаза его сразу не могли привыкнуть к темноте. Он ходил там в этой пещере как слепой после солнца-то. И вот люди озлобленные говорили: вы смотрите-ка, он слепой, его боги ослепили за его нечестие, наверное. Ну и покарали этого человека. Это судьба всех пророков. Вот это мир, миф о пещере, рассказанный Платоном. Подобное же нам здесь рассказывает апостол Павел, что мы сейчас в этом нашем мире, в этом веке видим все загадочным, как в плоском зеркале, а истину мы увидим там, в веке том, когда мы достигнем эсхатона, цели,
конца.
А сейчас, пишет Павел в 13 стихе, да, кстати, 13 стих кончается, тогда я познаю подобно, как я познан. То есть я познаю истину, истина в Боге, я познаю Бога. Опять напоминаю вам, что познаю – это не значит интеллектуально узнаю Бога, а знание всегда в Библии означает личное общение. То есть я буду общаться с Богом. Но Бог уже сейчас знает все. Он проницает и проникает Духом Своим все, в том числе и меня. Он-то меня знает, все мои тайные помышления сердечные, но я-то Бога не знаю, не вижу. Вот потом уже, в веке том, я познаю Бога так, как Он знает меня и сейчас. А 13 стих. «А теперь пребывают сии три – вера, надежда, любовь, но любовь из них больше». Итак, все дары Святого Духа, которые мы сейчас обладаем, сколь бы прекрасны они ни были, и там гласолалия, и пророчество, и знание, мудрость, и умение административное, и апостольство, и евангелизация. Все это, как пишет апостол Павел, прекратится с наступлением конца, все исчезнет. Но он не пишет, что прекратится вера, прекратится надежда и тем более любовь. Они останутся. Но вера и надежда исполнятся. А в любви они найдут себе полное завершение, потому что надежда придет к своей цели, вера придет к своей цели, а любовь никогда не достигнет своей цели, но всегда будет к ней устремляться, потому что любовь вечна, все остальное временно. Коринфяне не имели любви, с болью думает и пишет об этом апостол Павел. Он глядит на коринфян и сожалеет о них. Сам же он увидел великую любовь Божию на кресте. И от этой любви уже ничто не могло оторвать его, и ничто не может от этой любви отлучить и нас, как пишет апостол Павел в 8 главе своего послания к римлянам. Напомню это место. «Кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь или теснота? Или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч. Все сие преодолеваем силою возлюбившего нас, ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашем». И вот апостол Павел завершает свои размышления о любви в первом стихе 14 главы словами «достигайте любви». Любовь никогда не прекращается, любви всегда надо достигать. На этом я сегодня прощаюсь с вами, дорогие радиослушатели. Мы разобрали 13 главу первого послания к Коринфянам, глава о любви. До следующей встречи. Хранит вас Господь и Царица Небесная.